Глава 11. Кургане. Теперь Граю разгадка давалась легко, когда он занимался делом. Но старая шелковая карта притягивала его все больше и больше. Эти странные древние имена. На Телекуре они звучали сочнее, чем на современных языках. Душелов, зовущая бурю, луногрыз, висельник. На древнем наречии они казались куда мощнее. Но они мертвы. Из всех великих остались только госпожа, да то чудовище под землей, которое изварило кашу. Он часто подходил к окошку, смотрел на кургане. Дьявол под землей, зовет, наверное. Окруженный защитниками, немногие из них упомянуты в легендах, еще меньше тех, чьи прозвище определил старый колдун. Боманца интересовала только госпожа. Столько фетишей, и дракон, и павшие рыцари Белой Розы, чьи духи поставлены вечно охранять курган, все это казалось куда серьезнее нынешней борьбы. Грай рассмеялся. Прошлое всегда интереснее настоящего. Тем, кто пережил первое великое противостояние, оно тоже, наверное, казалось ужасающе медлительным. Лишь о последней битве сложены легенды и предания, о нескольких днях из десятилетий. Теперь Грай работал меньше. У него были добрый кров и кое-какие припасы. Он мог больше гулять, особенно ночами. Как-то утром, прежде чем Грай проснулся окончательно, пришел горшок. Грай впустил юношу.
«Чаю?»
«Давай».
«Нервничаешь. Что случилось?»
«Тебя требует полковник Сласть».
«Опять шахматы или работа?»
«Ни то, ни другое. Его беспокоят твои ночные прогулки. Я ему сказал, что гуляю с тобой, и что тебя интересуют только звезды да всякая ерунда. По-моему, он параноик».
Грай натянуто улыбнулся.
«Просто делает свое дело. Наверное, окажусь странным. Не от мира сего, выжившим из ума. Я и правда веду себя как маразматик. Сахару?»
«Пожалуйста».
Сахар был деликатесом. Стража его себе позволить не могла.
«Торопишься? Я не завтракал еще».
«Ну, он вроде не подгонял».
«Хорошо». «Больше времени на подготовку. Дурак. Следовало догадаться, что твои прогулки привлекут внимание. Стражник по профессии параноик».
Грай приготовил овсянку с беконом, поделился с горшком. Как бы хорошо ни платили стражникам, питались они скверно. Из-за дождей дорогу на весло развезло напрочь. Армейские фуражиры сражались с дорогой мужественно, но обеспечить всех не могли.
«Ну, пойдем повидаемся с ним», — сказал наконец Грай. «Кстати, этот бекон последний. Полковнику стоило бы подумать о том, чтобы кормиться самим».
«Говорили уже об этом».
Грай подружился с горшком отчасти, потому что тот служил при штабе. Полковник Сласть играл с Граем в шахматы и вспоминал добрые старые времена, но планов не раскрывал.
«И?»
«Земли недостаточно. И фуража».
«Свиньи на желудях жиреют».
«Свинопасы нужны, иначе лесовики растащат».
«Да, пожалуй».
Полковник принял Грая в личном кабинете.
«Когда же вы работаете, сударь?» — пошутил Грай.
«Работа сама движется, как двигались прежде веками. У меня проблема, Грай».
Грай сморщился.
«Проблема?»
«Обличье, Грай. Мир живет восприятиями. А ты не соответствуешь своему облику».
«Сударь?»
«В прошлом месяце у нас был гость из чар».
«Я не знал».
«И никто не знал, кроме меня. Это можно назвать внезапно постоянной проверкой. Такое бывает».
Сласть уселся за стол, отодвинул в сторону шахматную доску, на которой они так долго соревновались. Он извлек из укромного местечка за правой ножкой стола длинный лист бумаги. Грай заметил паучий почерк.
«Взятый, сударь».
Грай почти всегда забывал добавить «сударь», и привычка эта полковника очень беспокоила.
«Да, вот госпожи со всеми полномочиями. Он не пережимал, нет, но рекомендации делал. И упоминал людей, чье поведение кажется ему неприемлемым. Твое имя стояло в списке первым. Какого беса ты шляешься по округе всю ночь?» «Думаю, заснуть не могу. Война сделала что-то. Я многое видел. Мятежники. Мы не ложились спать из страха, что они атакуют. А если уснешь, во сне видишь кровь, горящие дома и поля, визг скотины и детей. Это было хуже всего, плачущие дети. Я все еще слышу их плач».
Грай почти не преувеличивал. Каждый раз, ложась в постель, он слышал детский плач. Он говорил правду, вплетая в нее ложь. Детский плач. Дети, чьи голоса преследовали его, были его собственными невинными младенцами, брошенными из боязни ответственности.
«Знаю», — ответил Сласть. «Знаю, во ржа убивали детей, чтобы те не попали к нам в руки. Самые жестокие из солдат плакали, видя, как матери бросают со стены младенцев и кидаются вслед за ними. Я никогда не был женат, и детей у меня нет, но я понимаю, что ты имеешь в виду. У тебя дети были?»
«Сын», — ответил Грай тихо и сдавленно, едва не вздрагивая от боли. «И дочь. Двойняшки. Давно и далеко отсюда».
«И что стало с ними?»
«Не знаю. Надеюсь, еще живы. Они примерно ровесники Горшку».
Сласть поднял бровь, но промолчал.
«А их мать?»
Глаза Грая стали железом, раскаленным клеймом.
«Умерла».
«Мне жаль».
Грай промолчал. Выражение лица его наводило на мысль, что ему вовсе не жаль.
«Ты понимаешь, что я говорю, Грай?» — спросил Сласть. «Тебя приметил взятый, а это не здорово».
«Понял. А кто из них?»
«Не знаю. Кто у нас из взятых интересуется мятежниками?»
«Какими мятежниками?» — фыркнул Грай. «Мы их при чарах стерли с лица земли».
«Может быть. Но есть еще эта белая роза».
«Я думал, ее вот-вот возьмут».
«Да, поговаривают, что ее еще до конца месяца закуют в кандалы. С тех пор, как мы о ней впервые услышали, слух все так и ходит. Она быстро бегает. Может быть, достаточно быстро?»
Улыбка Сласти померкла.
«Но когда комета вернется, меня тут уже не будет. Бренди?»
«Да».
«Шахматишки? Или на работу спешишь?»
«Да пока нет. Одну партию».
На середине игры Сласть напомнил.
«Не забудь мои слова. Взятый сказал, что улетает, но это его слова. Может, он тут за кустами прячется?»
«Буду осторожен». «Еще бы. Граю только внимания взятого не хватало. Он слишком далеко забрался, чтобы рисковать по пустякам».